Ви застаєтеся на хвилях Радіо Свобода. Далі з вами у студії Олена Тиханович. Головна тема сьогоднішнього дня 4 студеня. Зачинені ралети на ринках. Предпринимальників паралізував указ 222. У Білорусі наступила ера лічбового телебачення. Мінськ виступає з новою ініціативою мирного посередництва. На цей раз пропонує помирити Росію з Туреччиною. Гостя ефіру буде білоруська співачка Марія Лагацька-Зіміна, яка протягує професійну кар'єру у Росії. Ставайтеся з нами. У новым годе, як і погражали предпринимальники, рынки опустели. Працу спынили до 90% гандляров у таких гандлёвых центрах, як Менские Ждановичи, Экспобел, Паркинг, Европа, Счастье, Монетка. Не працуют многие рынки. Працу припинили у Вітебську, Гомелі, Бересті, Рогачові, Новополоцьку, Глибокім, Лідзі, Молодечні, Борисові і інших городах. Про ситуацію у Вітебському гандльовому центрі «Евіком» говорить предпринимальниця Ірина Яскевич.
Покупатели сегодня были удивлены. Посетив торговый центр в такой мороз, они видели закрытые торговые объекты. А закрылись предприниматели торгового центра «Евиком» больше, чем на 95%. Остались работать те, у кого белорусский товар. Остались работать верхняя одежда, дубленки и шубы. И остались работать не все продукты и химия. Все остальные люди закрыты. На ролетах мы вывесили, что предупреждаем покупателей, что мы приостановили свою деятельность, так как не можем выполнить нормы указа 222-го.
Я додам, что от 1 студеня белорусские предпринимальники обязаны продавать товары предприемства в легкой промысловости краинов мытного союза только с документами, которые подтверждали их легальное походжение и безпеку для споживца. Але предпринимальники кажут, что поставщики не дают таких документов, ці подрабляют их. У вынику продавцам погрожают штрафы и конфискации. Як розказав «Свободі» старшиня громадського об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченка, предпринимальники загадзя рихтувалися до ситуації, у якої не зможуть легально продавати звиклі товари.
То, о чем мы говорили, перспектива, на сегодняшний день сбылось практически на 100%. И предприниматели действительно показали, что они поставлены в условия, когда они могут исполнять законы, поэтому приостановили свою трудовую деятельность. И это очень серьезный звонок для нынешней власти. Предприниматели реально дают отчет в том, что этот вопрос может не быстро решиться. Но мы будем делать все, чтобы побыстрее все это безобразие закончилось. И один сценарий работ форума, мы дадим оценку всему происходящему. И во-вторых, будем принимать решения о дальнейших своих шагах. И это будут делать сами люди. Там же люди вывозили товар. То есть это все очень серьезно. И они не вышли в первые дни Нового года, когда идет торговля, первые выходные. Такого тоже никогда не было. Люди уже осознанно сделали свой выбор. Это то, что мы всегда говорили, что нужно отвечать за свои поступки и за свои действия. Это осознанный выбор. Они понимают, что их ожидает. Никто здесь играть ни с кем не собирает. И подстраиваться тоже. Люди будут ждать компромиссного решения. А все наши предложения лежат в администрации президента. Будем бороться, будем требовать условия для труда. Понимаете, нас лишили права на труд. Поэтому мы будем отстаивать право на труд.
Каже Анатоль Шумченко. Далейшие свои деньги предпринимальники мают вызначить 11 студеня на антикризисном форуме. Предпринимательский лидер Збарановича Микола Черновус отменил свой пикет, потому что предпринимальники его не поддержали. Черновус подавал заявку на сегодня у Барановицкий гарвыканкам на великий пикет предпринимальников до 1500 человек. Однако чиновники акцию проводить забаранили, а Черновуса попередили про отказность. Ну и кроме спадара Черновуса на площу пришла только еще одна предпринимательница, которая думала, что тут отбудется пикет. На питання, чому усе ж предпринимальники збоялися вийти протестувати, яна, жанчина, отказала, що її пенсіонерці вже нема чого бояться. Пізніше в нашій програмі ми протягнемо гетую тему, прогучить ще репортаж з горок і опитання у городні.
Година дня на свободі.
Углиб події.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції. Беларусь готовая прикласти максимум намаганняў для урегулявання российско-турецкого конфликта. Про это заявил у интервью программе «Головный эфир» телеканалу «Беларусь-1» министр замежных справ Беларуси Владимир Макей. Цитую, «Мы зацікавленыя у тым, каб гэты конфликт был урегуляваны як мага хутчэй». Про ініцыятыву офіцыйнага Менску мы зараз паговорым з маім менскім калегам Владимиром Глодам. Добрый вечер.
Добрый вечер, Алена.
Ну вось, у інтэрв'ю спадара Маке я звернула увагу на дзве абставіны. З аднаго боку Беларусь высоўвае сваю ініцыятыву, ну а з другога боку кіраўнік МЗС кажа, што Беларусь не збіраецца навязваць пасярэдніцкія паслугі. Ну абсалютна такі ж падыход быў і адносна Украіны. Мы гатовыя мірыць канфліктуючыя бакі, але не навязваемся ў пасярэднікі. Вось падобна, што украінская лакала накладаецца і на расійска-турэцкія дачыненні.
Подобно, что так. Можно навод сказать докладно, что так. И это зрозумело. Калименская пляцовка по Украине дала великие дивиденды Лукашенко, особливо в очах европейцев, то на во что, как кажут, выдумлять ровер. Роль у Беларуси в мирном процессе признают многие по всем свете. Ненавито до минских погоднений апеллюют все боки украинского конфликта и их адвокаты. А это значит, в Минску сподяются, тое, что принесло поспех раз, повинно спрацовать и другий раз. Конфликт Москвы и Анкары, я нагадаю, починался со сбитого российского войскового самолета, а протягнулся санкциями за обоих боков. Вот Лукашенко и это сприяльно. Не здарма Шмакей заявляя, мы заходим с того, что тиск один на одного, санкции, это не метод вырашения проблем у междержавных отношениях. Мы это отчули на себе.
Ну, заяве Владимира Макея папярэднічалі сустрэчы самога Александра Лукашэнкі з прэзідэнтам Турэччыны і прэзідэнтам Расіі. З Эрдаганам беларускі кіраўнік размаўляў у Туркменістане, а з Пуціным у Маскве. Аднак тады заяваў не было. Чаму такая ініцыятыва, на вашу думку, прагучала менавіта зараз?
Ну, мне падаецца, што Лукашэнка грунтоўна рыхтаваўся да новага абвяшчэння Беларусі міратворцам. І ён не прапусціў першай жа магчымасці пабачыцца з Эрдаганам. Прычым, каб не гнявіць Пуціна, не паляцеў у Турэччыну, а зрабіў гэта на нейтральнай пляцоўцы ў Туркменістане, калі вяртаўся з В'етнаму. А пасля ён размаўляў у Маскве пра гэта ж і з Пуціным. І вось гэта пацвердзіў Макей. Прычым міністр замежных справ Беларусі адзначыў, тут яго працытую, але мы не можам прымусіць тыя ці іншыя бакі дзейнічаць так, як нам хацелася. Мы маем права выказаць свой пункт гледжання, а ўжо справа астатніх суб'ектаў прыняць гэты пункт гледжання альбо не прыняць. Канец цытавання. Мне падаецца, што за той час, які прайшоў ад пачатку расійска-турэцкага канфлікту, у абедзвюх сталіц зразумелі, трэба неяк гасіць сітуацыю. Таму Масква і Анкара, нягледзячы на знешнеагрэсіўную палеміку, гатовыя да нейкіх узаемных саступак. І, мабыць, у Менск паступіў адпаведны сігнал. Таму менавіта зараз і прагучала гэта пасрэдніцкая ініцыятыва. Прычым, як мне падаецца, я не выпадкова агучыў не сам Лукашэнка, а Макей. Бо калі ў перамовах будзе поспех, ну, то ўсю славу за гэта перакладзе на сябе кіраўнік Беларусі. А калі ж нешта не атрымаецца, ці атрымаецца не зусім так, ну, тады дзяржаўныя беларускія медыя будуць згадваць толькі Макея. Так што для Лукашэнка гэта, як кажуць, бяспройгрышная пазіцыя.
Это было меркаванне калегі Владимира Глода. А што прагназуюць беларускія эксперты? Ці спадзяюцца яны, што ў беларускай сталіцы можа ўзнікнуць, так бы мовіць, другая пасля украінскай менская платформа? Тут меркаванні палітолагаў разыходзяцца. Так Андрэй Елісеяў лічыць, што Лукашэнка і тут дасягне поспеху. І такім чынам зноў падвысіць свой рэйтынг і імідж.
Ёсць шансы, што сапраўды Мінск ператворыцца ў такую пляцоўку не толькі ўжо па Донбасе і расійска-украінскіх адносінах, а ўвогуле па вырашэнні канфліктаў, якія маюць постсавецкія краіны. Ну, прынамсі, гэта такая вельмі добрая іміджавая рэч, да якой Беларусь відавочна імкнецца, гуляючы ўжо на тым іміджу, які яна збудувала на перамовах па Донбасе, вось ідзе працяг такой лініі зараз і па расійска-турэцкіх адносінах.
Іншага погляду прытрымліваецца міжнародны аглядальнік Роман Якаўлеўскі.
Некаторыя назіральнікі кажуць, што гэта заява падобна на паводзіны Мінска наконт Кіева. Вось Мінск да сих пор сябе лічыць гэтаким миротворцем у справе помеж Киевом и Москвой. А лишь это не так. Минская пляцовка для перамоу, я меркую так, вызначена была тому, что это так званые лидеры с Донецка и Луганска, сепаратисты, они далее Минска, а не в одной европейской краине, не могут быть. Что ты часа Анкары? Такой пропановой и с закликом звертался Назарбаев до обоих боков. Казахстан является сябром супольности тюркоязычных краин. И вот это, и увеличивая авторитет Назарбаева, вот это выглядало бы логичней.
Это было меркование международного оглядальника Романа Якаулевского.
Экспертизы свободы, передача на тему «Выники году. Початок конца белорусской социальной модели». Упершиню за шмат годов валовый внутренний продукт Беларуси опустился до минусовой отзнаки. Кто виноват в экономичных провалах? Насколько была адекватная экономичная политика влада? Про что свечат спречки про реформы у кировных колах? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Александр Абуховіч і эксперт беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру Зміцер Крук. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Утрака экспертам у нашым эфіры хвілінаў праз 30, а мы вяртаемся да сітуацыі на рынках. Прэзідэнцкі ўказ 222, які ўступіў у сілу ад 1 студзеня, паралізаваў працу гандлёвых цэнтраў і рэчавых рынкаў не толькі ў вялікіх гарадах, але і ў невялікіх райцэнтрах. Тамтэйшыя прадпрымальнікі, якія возяць тавары расійскага легпраму, таксама не выйшлі на працоўныя месцы. Пакупнікі, якія прыйшлі набыць адзенне або абутак, былі здзіўлены, убачыўшы зачыненыя гандлёвыя аб'екты. У райцэнтры Горкі, што на Магілёўшчыне, упершыню за многія гады апусціў мясцовы рэчавы рынак. Вось што пабачыў там Андрэй Белагубаў.
У неделю на отведенной пляцовце збираліся, каб продать товар не только городские гандляры, але и приезжие с соседних райцентров. Наведники рынку не хавали, что збянтэжаныя убачаным.
Вас не здзіўляе по такі пусты рынок?
Здзіўляе трошки. Наши индивидуальные предпринимальники зараз уже не так вольно могут торговать. Напевно, есть некие проблемы. И для нас, покупников, это не есть вельми добра. Тут все ж таки можно было купить по кошту не такому высокому, як у магазине. И выбор больше.
Можно заменить привозный товар белорусским?
Ну, это не тяжко сделать. Такая экономичная ситуация.
Вас не удивляет такие вот пустый рынок?
Что-то такое было ожидание, но что такое было, конечно, никто не ожидал. Печально, очень печально. Хотели что-то купить, но опоздали.
Вот, вас не удивил пустый рынок?
Удивил, очень даже. Нужна лицензия, чтобы продавать не белорусские вещи. Людей жалко, что без работы остались многие. Люди, которые привыкли вещи покупать на рынке. Где теперь, я не знаю.
А можно заменить привозные товары, вот, которые привозили предпринимальники белорусские?
Можно. Есть очень хорошая одежда.
Директор рынку приватной хуторцы запевнил, что пустый рынок часовая з'ява. Повод для его наступные выходные гандляру на им будет на парадок болей. Предпринимальники, которые наведаліся у свои павильоны на іншым рынку райцентру, каб собрать товар для вывозу, не утоивали, что выйти с той ситуации, якую створил президентский указ номер 222, яны не бачать.
Вот видите, не работаем. Вроде как бы никто ничего не запретил, но с другой стороны разрешили так, что мы просто не в состоянии работать. Если работать по всем правилам, нам просто невыгодно. Если ничего не поменяется, все. Пойдем, куда пойдем, не могу вам сказать, потому что вы видите, что работы нету. Даже биржа не устроит. Эти вот законы приняли люди, которые далеки от нашей работы.
Комментуя ситуацию, один из городских предпринимальников. Жонка Суразмов дадае, што ў іх была думка папрацаваць крыху, аднак не наважыліся.
Просто мы боимся работать, понимаете? Вот этот конфискатный штраф, это нам неподъемлемо. Сейчас торговли нету, аренда у нас большая, сума аренды составляет.
Президентский указ номер 222 не выгодный ни народу, ни предпринимальникам. Долучается до гутарки еще несколько бизнесовцев.
Налоги не платятся. Предприниматели хоть и по сезону товар завезли, никто не продает. И народ ходит в поисках чего.
Россияна выгодна, люди туда сейчас поедут за товар. товаром. Тут уже рядом, 75 тысяч, пожалуйста, едь до Смоленска, у нас маршрутки ходят. Люди поедут в Смоленск за штанами, там и будут продукты покупать. Экономически это вредительство. Беларусь это не Россия, что проблема выехать. Здесь страна маленькая, по периметру 100 километров все разъедутся.
Покуль тривала гутарка до предпринимальников, подошел не один покупник, здивлена пытающийся идти просуять яны. Молодая девчина, якая пришла прибавить себе джинсы, сказала, что про указ 222 чула.
Слышали, но думали, это как-то пройдет мимо нас, что вроде как несколько лет уже такое есть, а все-таки сейчас уже закрыли. Воскресенье и новогодние праздники, и все закрыто.
Зачиненными павильонами сустрел покупников в Новом Годе и наивеликший гандлевый центр Горок «Малая Европа». Поводле предпринимальников у им сотня павильонов. З их отчиненными были одинки. И не было ни водного, який гандлевал бы привозным с России товаром. У наведников гандлевого центру пытаюся.
Выгодно будет простым людям жить без того, что привозят эти предпринимальники?
Не выгодно. Нет. Наша белорусская все очень дорого. И качество, может, и хорошее, но не очень-то вид красивый. И выбору нема. Это я знаю точно.
Ну что, выбора такого не будет.
А белорусская дорожить это не.
Наверное, дороже. Ну, у нас пичкают же качеством, якобы белорусским. Но у нас же производительность труда совершенно другая, поэтому и продукты, и товары дороже.
У гандлевом центре «Малая Европа» предпринимальники пропынили працу, як поведомили ихные коллеги, у отчиненных павильонах на месяц. Один из гандляров отчиненного павильона выказал меркование, что указ президента несправедливый и супроти яго треба консолидовано паўстаць. Суразмоўцу не зразумела, чаму жыццё у нібыта адзінай эканамічнай прасторы з Расіяй не мае агульных патрабаванняў да яе суб'ектаў.
Если мы живем в одном пространстве с Россией, соответственно, у них тоже самые должны появиться такие же законы, точно так же должны закрыться рынки, точно так же должны быть все соблюдены требования по сертификации и всему остальному.
Галасы з горадскага рынку. Міністэрства эканомікі Беларусі пакуль не каментуе сітуацыю са спыненнем працы індывідуальных прадпрымальнікаў. Пра гэта заявіў прэс-сакратар міністэрства Віктар Яўтухоў. Ён толькі адзначыў, што міністэрства эканомікі не было ні распрацоўшчыкам, ні рэалізатарам норма указу нумар 222. У жыхароў горадні мы цікавіліся, як яны ставяцца да таго, што ў Беларусі апусцілі рэчавыя рынкі, а прадпрымальнікі не змаглі дамовіцца з уладамі.
Неправильная политика наша государства в этом плане. Пошли. Против того, что рынки не работают. То, что не дают работать предпринимателям. Что просто не дают простым людям за более дешевую цену купить товар, который бы они носили. И в котором бы они, допустим, ходили, могли как бы использовать в своем хозяйстве. Вот я против чего. Потому что государство более нагнетает цены, чем те же индивидуальные предприниматели, которые продают более дешевый товар. И считаю, что это неправильная политика государства.
Плохо в смысле того, что пусть бы люди торговали. У нас в стране сейчас вообще непонятно, что творится. Я вообще в шоке. Собираюсь уезжать отсюда, не знаю только куда. Вот и все. Что, о чем разговор? А чему так, а что? Ну, долго говорить очень. Холодно на улице, вы сами все знаете, почему. Потому что в стране непонятно что. Работы нет, какие-то деньги требуют, тому подобное. Людям не дают работать, вот что.
Как берусь наша белорусская на рынке?
Ну как, я сама работаю на рынке. Конечно, хотела бы, чтобы мы работали. Чтобы что-то изменилось, и мы работали. Нет, конечно, для нас как бы это, нам это не нравится. Хотела бы, чтобы все как и было, осталось. И люди тяжело будет, конечно. Хотелось бы, чтобы... Я думаю, что им рынки нужны. Нужны рынки. Тяжелое такое время.
Не знаю. Ну, смотря для каких людей. Некоторым нужны, некоторым нет. Но плохо, что у людей не будет работы, конечно. Ну, всегда будут нужны рынки, там же бюджетно и все такое.
Отрицательно, что они ушли с рынка. Ну, как, почему? Раньше хоть что-то можно было купить. А сейчас если говорят, что покупайте белорусское на такие цены. Это мне надо несколько месяцев работать, ничего не есть, чтобы что-нибудь пойти купить, даже обувь белорусскую нашу. А на рынке я мог свободно пойти одеться и вот купить за цену такую, какую они предоставляют. А наше белорусское невозможно приобрести.
Ну, как отрицательно, конечно. Во-первых, в магазинах намного все дороже, чем на рынке. Я сочувствую этим людям, которые это нелегкий труд. Но еще хочу сказать, что, конечно, нужны деньги в бюджет государственный, потому что все будут, и те, кто стоят на рынке, будут пенсионерами. Но вот такая вот проблема с этими сертификатами, это как-то надо было бы со стороны, наверное, государства регулировать, вот, а потом уже такие вещи предлагать.
Мяркуюць жыхары горадні. Вы слухаеце Радыё Свабода. Украина выходит с зоны свободного гандлю с Российской Федерацией, поднимая пошлины на все российские товары и уводит гандлевое эмбарго на шерох товаров, которые выраблены у России. Такое решение было принято 3 студеня у отказ на подобное деяние России у дочинения до украинских товаров. Что экономичная война помеж Россией и Украиной будет значить для Беларуси? Те смогут белорусские предприемства стать перевалочной базой для плыня российских и украинских товаров? На гэтае пытанне свободе отказали белорусские и украинские эксперты. Экономист Ярослав Романчук лічыць, что Беларусь не отмовится от украинских товаров и не подтримает Россию у гандлевом супрацьстоянии с Украиной, але поспробует заработать на реэкспорте украинских продуктов харчевания у Россию.
Я не думаю, что Беларусь отмовится от украинских товаров, потому что решение на конт санкций супрать украинских товаров Россия принимала не про Евразийскую экономическую комиссию, про орган таможенного связа, а про Кремль. Это скорочить политики консенсуса у принятии решения. По-другому, когда вы кажете, что там Беларусь нечто отримает, то треба разуметь, кто, например, робить эти схемы, какие обходят эти санкции. Перш за все, это те люди, которые працавали на российском рынке, ну и хотели бы протягивать этот бизнес. Так что тут, перш за все, вот этих схемах по импорту товаров в Беларусь, а потом реэкспорту альбо там перапрацоўцы будут срабіць, перш за все, украинские предпринимальники разом со своими российскими партнерами. Такие безумовно есть. Вот. Тут Беларусь так само, как в выпадку с санкциями с европейским связом, які увела Россия, так само, и они тут, я кажу, представляют пляцовку, дают. Так что шансы есть, але шансы это для нас, для нашей страны были бы у тем, как мы пустили полновартность заходние европейские и украинские капитал, как вот эти люди робили тут свои предприемства, творчесть, и потом, как белорусские товары уже продавали эти товары у России. Але, на жаль, вот такие схемы не працуют, потому что у нас вельми тренные инвестиционные воронки и уваход на рынок и он связан с шмат какими рызыками, и что уже подтверждает опошли там 10 годов. Так что шансы есть, але, на жаль, я думаю, что наши улады их зморнуют.
Мяркуе эканаміст Ярослаў Раманчук. Украінскі палітолог Віктор Каспрук згодны з тым, што эканамічная вайна паміж Расіяй і Украінай дасць шанс беларускім прадпрыемствам стаць пляцоўкай для перапрацоўвання тавараў і далейшага іх рээкспарту.
Беларускі бацька Лукашенко, як заўсёды, хоча ўседзіць на некалькіх крэслах. І для таго, каб збалансаваць ціск, які абавязкова будзе ісці на Беларусь з боку Расіі ў 2016 годзе, перад Захадам ён хоча выглядаць, калі не дэмакратам, дык хаця б прагрэсіўным дыктатарам. З іншага боку, беларускі прэзідэнт выдатна разумее тыя магчымасці, якія дае эканамічная вайна паміж Расіяй і Украінай. Таму не выключана, что паўторыцца гісторыя з беларускімі ананасамі і крэветкамі. Толькі гэтым разам на іх месцы будуць украінскія харчы.
Але тепер воно буде вже виступати ніби під... Я цього не можу виключати.
Каже Віктор Каспрук. 4 студзеня у Беларусі адключылі апошнія аналагавыя тэлеперадатчыкі. Ім на змену прыйшлі тэхналогіі лічбавага стандарту. Такім чынам, прымачы са старэлага ўзору больш не змогуць прымаць праграмы некаторых дзяржаўных каналаў, калі грамадзяне загадзя не паклапаціліся пра спецыяльныя прыстасаванні. З працягам тэмы Ігар Карней.
У адпаведнасці з пагадненнямі, падпісанымі ў Жэневе ў 2006 годзе, аналагавае вяшчанне ў Беларусі было спыненае яшчэ летась. Аднак самі частоты не падпадалі пад дзеянне міжнародных дакументаў і свой статус захоўвалі. Тым не меней, аналагавы дэдлайн быў акрэслены канцом 2015-га, і пасля навагодніх святаў на беларускай зямлі фармальна настала эра лічбавага тэлебачання. На гэты момант абсталяваныя блізу сотні перадавальных станцыяў, якія забяспечваюць эфірную трансляцыю агульнадаступнага лічбавага пакету праграмаў. Эксперт у галіне тэлебачання Іван Марчук перакананы, што дыскамфорту ад пераходы з аднаго фармату на іншы беларускія гледачы збольшага не адчуюць.
С точки зрения обычного телезрителя, Минский, это, по крайней мере, не отразится, это 100%. Это если в регионы кого-то выщемить. А Минский что? Они эту цифру могут, что подавали по кабелям, так и будут подавать. Либо по кабелям, либо через приемник. Но если телевизор поддерживает этот формат, там, ДВБТ или ДВБТ-2, как минимум, да, то, значит, он принимает цифру. Ну, уже, по-моему, других я не производят. Даже наши эти производители упорно других не производят. Можно в какой-нибудь этот пятый элемент, там, насколько увеличились у них эти продажи цифровых этих приемников. Или Витязь там делают по этому поводу.
На сайте Белорусского радиотелевизийного передавального центру нават надрукованы пералік моделей у телевизоров, которые отповедают потребному стандарту. Шэрагу беларускіх прадпрыемстваў было даручана арганізаваць вытворчасць лічбавых тэлевізійных прыставак. Як сцвярджаюць адмыслоўцы, лічбавае тэлебачанне мае ў 6 разоў большую эфектыўнасць, чым аналагавае. Пры пераходзе на новы стандарт вяшання дасягаецца нашмат вышэйшая якасць і перашкодаўстойлівасць. Апроч таго, спажыванне электраэнергіі лічбавым перадатчыкам у пераліку на адну тэлепраграму зніжаецца на парадак. Аднак ці заўсёды дэкларацыі супадаюць з рэальнасцю? Нават неузброеным вокам бачна, што картинка са спадарожніка істотна лепшая, чым тое, што падаюць у кватэры гарадскія аператары. Менскі майстер Леонід Кабаков шмат гадоў займаецца наладкай тэлевізійнага абсталявання і кажа, што лічбавую рэвалюцыю бальшыня беларусаў папросту не заўважыць.
Это толькі адносіцца тое, што скаловіся вот эти рагаткі антэны, перайшлі яны на лічбу. А ў кабельным это ў МЦСе, ў там ў космасе на кабельным нічога для вас не зменіцца. Толькі калі яны там самі ўжо зробяць на цифру, кватэры тут як было, так і астаецца.
Пакет же абмежаваны там.
Ну, там ёсць і платныя каналы, Евроспорт, той там і Скавери там ёсць. Ну, это трэба Белтэлеком, яны іх прадаюць, прыстаўку сваю прывозяць, ставяць. А эти генераторы на Ждановичах продаются там по фирмам, это только 9 каналов этих бесплатных. И здесь Горизонт, там куча этих всяких китайских приемников. Вот это для этих каналов, для эфирных.
Коли шараговые глядачи покуль что мало отчувают выгоды технического прогрессу, то айчинные вытворцы почали подличивать страты несколько годов тому. Кризис для Менского горизонта и Витебского Витязя начался еще у середине 2000-х. Линии для вырубу кинескопных телевизоров морально и технично состарели, и целые заводские корпусы перестали отповедать новым потребованиям. Аналоговое телебачення, на якое ориентовалась вытворчасць, погиснулася под напором лічбавых технологий. Без уліку двух апошніх месяцев 2015-го с конвейеров «Горизонту» и «Витязя» агулам сышли менш за 20 тысяч одинок телевизійнай техники. При этом у вересні собрано 300 телевизоров, у кастрычніку ніводнага. Для параўнання, у сярэдзіне нулявых выпускалася 80 тысяч телевизоров штомесяц. Аналагічная картина за экспортными поставками. Калі за 10 месяцев 2014 году за межи Беларуси было продадено больше за 40 тысяч телевизоров, то сёлета паўтысячы. Выглядае, што спаборніцтва тэхналогіяў прайгранае заяўнай перавагай іншаземных конкурентаў.
Расказваў Ігар Карней. Шарая гадзіна.
Доўгі вечар.
Ранняя раніца.
Час свабоды.
Ад 6 да 9 вечара, а 7 раніцы на кароткіх хвалях.
Ад 10 да 11 вечара на сярэдняй хвалі 1386 кГц.
Радыё для сяброў. Сёння гостей эфіру будзе беларуская спявачка Марыя Лагацкая-Зіміна, якая цяпер жыве і працуе ў Расіі. Марыя пачынала музычную кар'еру ў гурце народнай песні «Бяседа». У 93-м годзе яна заняла другое месца на фестывалі беларускай песні ў Маладзечна. Каля 20 гадоў Марыя Лагацкая-Зіміна жыве ў расійскім Санкт-Петербургу і співае ў мюзіклах у тэатрах Москвы і Санкт-Петербургу. Як беларуская школа народных спеваў дапамагае ў ролях і ці магчымае вяртанне на беларускую сцэну? Пра гэта ды іншага са спявачкай гутарыць Ганна Соус.
Маша, скажыце, калі ласка, чаму так склаўся лёс, што вы пакінулі Беларусь і пераехалі ў Расію? Наколькі спрыяльная для мастака, для артыста, для спевака расійская сцэна ў параўнанні з беларускай, ці не шкадуеце вы пра гэты выбар?
Не магу сказаць, што я сожалею о том, што я ўехала з Беларусі. Канешне, я скучаю па родзіне, па нашай краіне замечательнай беларускай і очень люблю беларускія песні. Шкада, што мова мая засталася толькі ў песнях. Размаўляць трудна стала на беларускай мове, но мову люблю і краіну сваю памятаю. Всегда с удовольствием на своих концертах спеваю белорусские песни. И в Петербурге очень много белорусов, очень часто встречаю граждан из нашей в Белоруссии своих земляков и с ними общаюсь, и все очень любят Белоруссию. И, конечно, в Петербурге просто больше возможностей, может быть, для меня открылось, потому что я начинала просто как эстрадная певица, а сейчас появился такой жанр, как мюзикл, и мне выпала счастливая возможность в этом жанре себя реализовать еще и как актриса. Потому что, вот, видимо, мои корни, связанные с бабушкой Александрой Зиминой, которая была актрисой, и мама Алевтина Зимина, которая певица, вот во мне и актерское, и вокальное дарование жили, и как-то сейчас вот удачно удалось их совместить.
Паша, вы отримали музычную эдукацию в Беларуси в учебне имя Глинки, и вы спевали народные песни першапачаткова у гурту «Беседа». А можете сгадать гэты период и накольки вот гэтая школа, гэтая постановка голосу, якую вы отримали в Беларуси, да помогла вам далее вот у працы на сцене и у працы в мюзиклах?
Это была очень хорошая постановка голоса. У нас была новатор-педагог Инна Печоркина, сейчас Инна Манышева. Она живет не в Белоруссии, но мы с ней общаемся в интернете. Она была тогда молодым педагогом, и она на нас ставила эксперимент. Именно на нашем курсе, мы были у нее первый курс, с которого она начинала обучение. Ее постановка голоса заключалась в том, что народный голос, он же исполняется основа народного вокала, открытый звук, да, но основа эстрадно-джазового вокала тоже открытый звук. И раньше у народников была такая постановка голоса, которую они могли использовать только в исполнении народных песен и фольклора. А Инна Манышева дала нам возможность постановки голоса, который может быть очень мобильным. Я спокойно переключаюсь на эстрадно-джазовый вокал, я спокойно пою романсы, не классический, а городской романс. И, конечно, я сохранила возможность исполнять народные песни. Может быть, если бы я развивалась только в народном направлении, возможно, мне было бы сложнее, но поскольку, имеется в виду в эстрадно-джазовой манере петь, но поскольку я изначально себя позиционировала не только как народница, и уже в Белоруссии я начала практику исполнения эстрады популярной на белорусской сцене, конкурс «Молодечный 93» когда-то, второе место я заняла, и это как раз уже с эстрадными композициями. Мне эстрада была интересна, и вот на счастье моя постановка голоса дала возможность мне сейчас иметь практически бродвейскую манеру исполнения, что, в общем, для меня было неожиданно услышать, когда вот нас выбирали на мюзикл «Чаплин». Это мюзикл, который ставил бродвейская команда, и когда я запела, и мне сказали, что у меня абсолютно бродвейская манера исполнения, так что низкий поклон Инне Манышевой за то, что фольклор белорусский настолько близок к бродвейской манере исполнения оказался. Это большое счастье.
Коли правновать с российской школой, с тех, кто приходит, в общем, мюзиклы спробуются в России, она такая же? Имели вы переваги?
Есть разные школы, но есть общее понимание эстрадно-джазовый вокал, либо мюзикловая манера исполнения. Вот мюзикловая манера исполнения, она подразумевает, все должны быть приближены к более-менее одинаковому исполнению. То есть это техника вокальная, основанная на эстрадно-джазовом вокале, открытый звук, но при этом возможность быстро переходить с вокала на речь, опять же, уходить опять в вокал без особых перемен в аппарате голосовом. Да? То есть голосовой аппарат должен быть настолько развит хорошо, что вот твое дыхание должно тебе давать возможность быстро менять, поскольку мюзикл – это смена музыкальных, вокальных тем, танцевальными темами, речевыми монологами и так далее, диалогами и прочим. То есть это, на самом деле, очень яркое и интересное использование голоса.
И расскажите больше подробязно про мюзиклы, в каких вы спеваете.
Ну, сейчас у нас лидирующее вообще в городе положение вот этого жанра, мюзикл, да, он очень востребован у зрителя, потому что он подразумевает целевую аудиторию очень широкую. То есть у нас, конечно, есть ограничения у некоторых мюзиклов по возрасту для детей, но, в принципе, мюзикл идет 6+ возраст, и дальше уже просто распространяется на тех, кто этот жанр любит. У меня, на счастье, вот выпала работа в бродвейском мюзикле «Чаплин». К сожалению, он закрылся, закончился. закончилась лицензия. 2 года мы с этим мюзиклом жили, и на него очень хорошо ходил зритель. Это очень интеллигентная, очень стильная постановка бродвейской команды. За него мы получили «Золотую маску», получил спектакль «Маску», получил главный герой наш Чаплин Евгений Зайцев «Маску», и я так само отрывала «Маску» за главную жаночую роль в этом мюзикле. Дальше появилось в моей жизни 2 проекта. Очень мощный проект российских авторов «Мастер и Маргарита». Это мюзикл, основанный на произведении Булгакова. Очень востребован он сейчас у зрителя. Тема очень нравится, к нам с удовольствием ходят. Это полностью российская постановка. От написания музыки, либретто, до кастинга актерского. То есть весь состав – это Москва и Санкт-Петербург актеры. Далее эта же продюсерская компания «Makers Lab» поставила мюзикл «Онегин», в котором тоже мне выпала удача играть. В «Мастере Маргарите» я играю Гелу, служанку Воланда, но у нас у нее расширенная, так сказать, история. Она любит Воланда по нашей версии. Вот, и очень ревнует к Маргарите. У нас есть любовный треугольник. Гела в конце погибает от своих чувств. Ну, очень интересная трактовка. Сначала была достаточно спорная для меня, потому что, конечно, произведение Булгакова несколько иное, да, Воланд, в принципе, наверное, не способен на сильные чувства, но вот у нас он наделен чувствами. Он испытывает любовь к Маргарите, и Гела всем этим очень сильно недовольна. В мюзикле «Онегин» я исполняю роль мамы Лариных, Татьяны и Ольги. У меня небольшая роль, но она характерная, интересная, и вообще я очень рада, что роли мне попадаются разные. Все меня раскрывают по-новому, для меня самой.
Ну вот мы начали говорить про то, что дала вам Беларусь. Ось ваша бабуля, знакомитая театральная акторка, якая все життё працавала на сцене русского театру. Ваш батька все життё працавал на белорусском телебачении гукорежиссером Александр Тетюха. А вашей мати, что могли бы сказать, что вы от каждого из них взяли у творчести?
Безусловно, от бабушки актерское дарование и вот это чувство радости жизни. Вот у меня бывают моменты, как у всех у нас, наверное, не очень веселые, да, и что-то происходит, но как-то вот бабушка была очень жизнелюбивая, и она прожила 102 года, и я могу сказать, что последние даже годы, там, начиная от 90 лет и выше, она жила с чувством наполненностью жизнью, то есть она очень любила жизнь. Ну и помимо этого, конечно, актерское дарование, это, безусловно, от нее. От мамы, безусловно, вокальные данные, музыкальный слух, видимо, от мамы тоже пришел, хотя бабушка тоже, я думаю, пела. По папиной линии у меня тоже была бабушка, которую, к сожалению, не знала. Она очень добро спевала белорусские песни, любила петь. И я думаю, что вот там я тоже прихватила немножко генов от нее. Папа мне вообще очень много дал, про папу могу долго говорить. Я думаю, что характер, наверное, да, такая стойкость. Хотя я правдолюбка, это не всегда мне помогает, наоборот, очень часто мешает. Папа со своим правдолюбством очень много отрымал недобрых вещей в свое время, еще коммунистичное. Вот, очень любил мимо нашей партии что-нибудь высказать и от этого страдал. Я, конечно, с годами с собой борюсь, потому что тоже иногда не к месту высказываю, например, свое мнение или свои пожелания, которые не подходят руководству. Ну вот от папы, может быть, вот этот вот характер, с которым я воюю все время.
А, Маша, скажите, коли ласка, ну, ясно, зараз карьера ваша развивается в России. Ти связываете вы не к себе с Белоруссией, что коли-нибудь можете на белорусской сцене нечто зробить?
О, если бы меня пригласили, я бы с удовольствием приехала, потому что, конечно, я скучаю и тоскую по белорусским песням, и беседу бы я с удовольствием, может быть, и вернулась бы с каким-то, ну, знаете, совместным проектом, например, исполнение там белорусских песен под аккомпанемент беседы. Возможно, были бы какие-то интересные проекты и на театральной сцене. К сожалению, не знаю и не очень сейчас, не то что не интересуюсь, мне, может быть, и интересно, что происходит на белорусской театральной сцене, но как-то вот нету на это сейчас времени. Если бы меня вспомнили и позвали, возможно, я бы с удовольствием приехала. приехала. А вообще, можно же и с гастролями приехать в народную землю. Чому не? Я думаю, что у Минску пошли бы и посмотрели с удовольствием спектакли наши петербургские. Так что будем планировать. Возможно, и получится. Продюсер нужен хороший. Угу. Будем шукать у Минску доброго продюсера, который...
Ну и на развитание, может, тут для эфира попробуете выконать фрагмент какой-нибудь белорусской песни?
У меня есть... любимая песня, с которой я когда-то в беседу прослушивалась. «Каля лесу туман, и туман, каля лесу, и туман, туман, а по полю погон. А по полю и погодачка, там гуляла молодачка, там гуляла и молодачка. Высокая, коронем глубокая, листочком широкая, кля лесу и туман, и
гостя эфіру была беларуская спявачка, якая цяпер працуе на расійскай сцэне, Марыя Лагацкая-Зіміна.